Глава 14. Элеонора направилась прямо к себе в купе, задвинула и заперла дверь и задернула занавеску. Затем медленно опустилась на кровать, застеленную Реджиной во время ужина. Она выключила свет, оставшись сидеть в темноте и смотреть в окно. Снегопад снаружи повалил еще сильнее. Поезду снег не слишком мешал, Кэп шел полным ходом. Они проносились мимо скоплений скромных домиков, далее мимо густых лесов и пробивающихся местами сквозь землю ручьев. Дым из дымовых труб клубился, как будто оставлял на снежных завихрениях таинственные послания, которые Элеонора была не в силах расшифровать. Ее пальцы скользили по холодному стеклу, оставляя свои следы символы на гладкой поверхности. Женщина начала тихо плакать, уткнувшись головой в оставленную Реджиной в углу подушку. Ее скрутило отчаяние. Пока она смотрела в окно, перед ее взором предстал совсем иной ландшафт. Как и Том ранее, она мысленно перенеслась в Тель-Авив. Там она испытала такое счастье и в то же время несчастье, что такое раздвоение почти свело ее с ума. А, быть может, действительно свело тем рождественским утром, когда ее совместное с любимым мужчиной будущее растаяло. Она по-прежнему живо помнила, как оглядывалась на него, стоя на лесенке, как он попросту отвернулся и ушел. От этого воспоминания полились слезы, а жесткий контроль, под которым она держала свою жизнь, обратился в ничто. Она думала, что Том не сможет никогда снова оказать на нее такой эффект, и тем не менее у него получилось, всего лишь посмотрев на нее и перемолвившись несколькими словами. Она оказалась беспомощна. От стука в дверь Элеонора напряглась. Она не готова встретиться с ним. Ни прямо сейчас, ни, возможно, никогда.
«Элеонора, ты же не спишь, верно?»
Затаившее было дыхание женщина с облегчением выдохнула. «Это Макс, не Том.
Одну минутку».
Она включила свет, вытерла лицо мокрым полотенцем и потянулась за расческой, однако той на месте не обнаружилось. Элеонора пригладила волосы пальцами и открыла дверь. Макс быстро вошел в купе и закрыл за собой дверь.
«Все в порядке? Выглядишь не очень».
«Наверное, я просто устала».
«Что ж, со свадьбой все улажено. Я поговорил с сотрудниками Амтрака. Они совсем не против».
«Чудесно», — тихо ответила Элеонора.
«А как дела с Томом? Нарыли что-нибудь годное?»
«Есть отличный материал. Я вскоре структурирую заметки».
«Вот он, дух первооткрывателя. Едешь поездом не ради того, чтобы быстро куда-то добраться, а ради самого путешествия, ради сюрпризов».
«Что ж, меня-то в этой поездке точно удивили».
Мужчина посмотрел на нее с нежностью.
«В жизни часто случаются забавные совпадения. Как-то я зашел перекусить в Пауло. Ну, знаешь, это очень дорогой итальянский ресторан возле Родео Драйв. Так вот, захожу и вижу, кого бы вы подумали, не одну и не две, а всех трех моих бывших жен».
«Это потрясающе. Они все пришли по отдельности?»
«О, нет. По-видимому, они встречались там каждый вторник и беседовали на тему «Какой я ужасный муж». Это у них вроде книжного клуба, только по иным интересам. Распинать вашего покорного слугу. Разумеется, они никогда не упоминают выплачиваемые каждой алименты, благодаря которым могут просиживать на своих модно одетых задницах по 4 часа в 5-звездочном ресторане и жаловаться на меня».
Он посмотрел на нее.
«Не хочешь рассказать мне про этого Лэнгдона? Если хочешь знать мое мнение, вы были совсем не просто коллеги-репортеры».
Элеонора нервно теребила руки.
«Помнишь, когда мы только начали работать вместе, ты спросил, что побудило меня заняться писательством? Что мной движет?»
«Конечно, помню. Я задаю этот вопрос всем своим сценаристам».
«Так вот, ответ на этот вопрос — Том Лэнгдон».
«Не понимаю».
«Макс, я любила его. Любила всей душой. Когда все закончилось, во мне осталась пустота. Дыра размером с мертвую звезду. Единственной отдушиной стало писательство».
«Мне повезло, а про тебя так не скажешь», — тихо произнес Макс. Значит, ты любила его, а он явно по-прежнему испытывает к тебе чувства. Что произошло?»
Она встала и начала расхаживать по комнатке под его взглядом. И, наконец, ответила.
«Люди могут любить друг друга, но желать разного. В таком случае отношения не работают, какими бы сильными ни были ваши чувства».
«Так чего хочет Том?»
«Не уверена, знает ли он сам. Я же знаю, чего он не хочет. Быть привязанным где-либо или кем-либо».
«А ты знаешь, чего хочешь ты?»
«Кто знает, Макс? Кто на самом деле знает, чего ему хочется?»
«Что ж, полагаю, лучше об этом спрашивать не меня. Мои интересы постоянно меняются. Но, как по мне, это часть жизни. Быть может, то, чего все мы хотим, — это счастье. И находим его каждый своим путем».
«Если находим. Многие так никогда и не обретают счастье. Возможно, я одна из них».
«Элеонора, ты умная, талантливая, успешная и прекрасная женщина в расцвете лет».
«И, быть может, эта женщина не нуждается в мужчине, чтобы чувствовать себя полноценной».
Макс пожал плечами.
«Может быть. Я и не имел в виду, что каждый должен заключить брак, чтобы стать счастливым».
«Тогда что ты имеешь в виду?»
Режиссер встал.
«Я хочу лишь сказать, что не стоит делать сразу вывод, что для счастья тебе не нужен близкий человек».
Макс вышел и направился в купе Кристобаля. Оказалось, его ассистент разворошил всю комнату.
«Что это ты делаешь?» — спросил Пауэрс.
«Ищу свои солнечные очки».
«Солнечные очки? Посмотри за окно, уже ночь».
«Я имею в виду, что они пропали».
«Так купи другие».
«Эти стоили $400».
Макс пристально поглядел на него.
«Сколько именно я тебе плачу, Кристобаль?»
Молодой человек сглотнул и нервно посмотрел на босса.
«Я откладывал на них целый год».
«Слушай, со свадьбой все улажено».
«Замечательно, сэр, вы гений».
«Как ты каждый раз утверждаешь. Так, задание ты получил, чтобы никаких ошибок».
«Я когда-нибудь подводил вас, мистер Пауэрс?»
«Да, знаю, но пойми, никто не идеален. Я просто не хочу, чтобы в первый раз ты провалился на этом задании. Ясно?»
«Понимаю, сэр».
«Ты хороший парень, но когда мы приедем в Лос-Анджелес, я урежу твою зарплату».
«Почему, сэр?»
— спросил ошеломленный Кристобаль.
«Потому что даже я не трачу по $400 на солнечные очки. Вот почему».
Том лежал на кровати и разглядывал дно, находящееся над ним койки. Он ненадолго заснул, но теперь совершенно проснулся. Он встал и достал блокнот, однако ручку найти не сумел. Затем обыскал все купе, но ручка не обнаружилась. Она имела для него особое значение. Элеонора подарила ее после их первого совместного путешествия за границу. Наконец, журналист отчаялся искать и, услышав музыку, вышел в коридор. Мелодия доносилась из купе «Агнес Джо». Дверь была открыта, свет включен. Он подошел к порогу и украдкой заглянул внутрь. Агнес Джо сидела полностью одетая, а на складном столике рядом с ней стоял подключенный к розетке старинный электропатефон. Он узнал песню «Тихая ночь». Агнес Джо повернула голову, заметила его и, по-видимому, немного смутилась.
«Надеюсь, музыка тебе не мешает».
«Да ладно? Что может быть лучше рождественских песнопений в рождественскую неделю?»
«Пение в компании Тайрона привело меня в особое настроение. Я беру этот маленький патефон с собой повсюду. Он принадлежал моей матери. Можешь войти и тоже послушать».
Мгновение поколебавшись, Том сел на кушетку. Похоже, женщине не помешала бы компания. Она тепло посмотрела на него.
«Реджина рассказала, как ты помог ей с мерзким юристом. Ты сегодня сделал доброе дело, Том. Вел себя как ангел-хранитель».
«Ну, недаром говорят, что под Рождество появляется необычайно много ангелов-хранителей».
«Никогда не слышала. Ты это сам только что придумал?»
«Вообще-то, думаю, да».
«Хотя эта идея радует».
Они сидели и слушали веселые рождественские песни. Купе пахло сиреневым мылом и было очень уютным. Лэнгдон заметил битком набитый вещевой мешок между стулом и стеной, отчасти укрытый одеялом. Когда он оглянулся, Агнес Джо пристально смотрела на него с печальным выражением лица. В ту же секунду мимо по коридору прошло семейство — мать, отец и двое детей. Они смеялись, а мальчик чуть пританцовывал и едва не упал.
«Приятно быть в поезде под Рождеством. Люди в хорошем настроении. Отправляться в такое путешествие с семьей просто замечательно», — сказала Агнес Джо.
«Так почему вы не проводите Рождество с родными?»
«Девушка не придет, если ее не пригласить на вечеринку, не так ли?»
«Значит, вы с дочерью не ладите?»
«Я с ней вполне лажу, а у нее, похоже, есть ко мне претензии».
«Прошу прощения, Агнес Джо. Искренне сожалею».
«Впрочем, в поезде я завела множество друзей».
«Как там сказала дама в вагоне люксе, друзья — одно дело, а родные — совсем другое». Женщина улыбнулась.
«Вязальщица Паулина? Да что она вообще знает? И, к слову, я в жизни не видала такого уродливого свитера».
Сделав паузу, она добавила.
«По мне, семья там, где ее найдешь. Нужно только поискать. Взять хотя бы тебя».
«Что вы под этим подразумеваете?»
«Я про ту даму-киношницу, Элеонору. Это та самая Элеонора из прошлого, верно? Единственная любовь всей твоей жизни».
«Теперь мы даже не друзья».
«Однако могли бы стать, и намного больше, чем друзьями».
Он покачал головой. «Нет, слишком поздно».
«Тут ты ошибаешься».
Она проигнорировала его озадаченный взгляд и продолжила.
«Я повидала достаточно на своем веку, чтобы точно знать, что пара, способная сделать жизнь друг друга настолько несчастной, должна испытывать очень сильные взаимные чувства».
Том поблагодарил Агнес Джо за музыкальную интерлюдию и вернулся к себе. Однако он не намеревался тратить время попусту на то, чего, очевидно, никогда не случится. Он уже лишился Элли однажды, и это его полностью опустошило. Годы спустя последствия все еще отзывались мучительно. Он не собирался рисковать и снова испытать такую боль. Прошлое мертво, о возрождении не может быть и речи. Том уже смирился с судьбой, когда в дверь просунулась голова отца Келли.
«Случайно не видели серебряный крест?»
«Нет. А что, вы его потеряли?»
«Во всяком случае, не могу найти».
«Странно. У меня пропала ручка». Священник пожал плечами и ушел, а у Тома зазвонил телефон. Он посмотрел на часы и понял, что уже за полночь. Лэнгдон нажал на кнопку «Ответить».
«Привет!»
— звонила Лелия из Лос-Анджелеса.
«Я отслеживала твой маршрут через интернет. Согласно расписанию, ты сейчас в Питтсбурге, верно?»
Том посмотрел наружу и попытался разглядеть табличку станции, благо поезд замедлял ход. Несколько секунд спустя он ее увидел. Коннельсвиль, Пенсильвания. Они находились далеко от Питтсбурга. Должно быть, сделали еще остановку, пока он спал.
«Так ты в Питтсбурге, верно?» — повторила вопрос Лелия.
«Угу. Отсюда виден стадион. Помнишь ту потрясающую команду Стиллерс из 70-х?»
«Не слежу за бейсболом, но я точно знаю, что ты сейчас должен быть в Питтсбурге».
«Стиллерс — футбольная команда. И ты понимаешь, что у меня сейчас уже за полночь?»
«Как ты можешь спать в поезде? Разве там не слишком шумно и не трясет?»
«На самом деле поездка проходит прекрасно, и я сейчас спал», — солгал он.
«Можешь разложить вещи прямо здесь, Эрик»,
— обратилась к кому-то Лелия. «Эрик? Кто такой Эрик?» — спросил Том.
«Мой СТТ».
«СТТ? Звучит как название болезни».
«Специалист по терапии тела. Здесь такое очень популярно».
«О, уверен, так и есть. Так что старик Эрик будет для тебя делать, когда вы в доме вдвоем?»
«Ухаживать за нижней частью спины, коленями и еще делать педикюр».
«Нижняя часть спины и колени. А то, что между ними?»
«Чего?»
«Ты в ходе этого процесса одета?»
«Не глупи. Я прикрываюсь полотенцем».
«О, ну, хоть это радует. Слушай, зачем тебе приглашать домой этого парня? Я думал, ты привязалась к тому модному спа-салону».
«У меня заболела спина, а ногтям на ногах срочно потребовался уход. Завтра я надену туфли на высоком каблуке с открытым носом».
«Да, похоже, это можно охарактеризовать как кризисную ситуацию. Так почему бы не попробовать грелку и щипчики для ногтей? Для других американцев это вполне работает.
Я не другие американцы.
Откуда ты знаешь этого Эрика?
Он мой инструктор по кикбоксингу, подрабатывает терапией.
Хотя существовало немало искренних энтузиастов кикбоксинга, когда Том посетил одно из занятий Лелии в Лос-Анджелесе, все, что он увидел, это в основном бухгалтеры, юристы, актеры и повара, расхаживающие в модном спандексе и машущие ногами и кулаками на затянутых в резину плохих парней. Всех их могла бы уложить на обе лопатки пара-тройка в меру буйных детсадовцев. Эрик — это тот светловолосый синеглазый швед Адонис, ростом под 2 метра. И он прямо сейчас в твоем доме, а ты прикрыта только крошечным полотенцем?
Ревность. Мне это нравится. Она способствует здоровым отношениям. Между прочим, Эрик норвежец.
Хорошо, можешь дать трубку норвежцу Эрику, пожалуйста?
Зачем?
Я хотел бы договориться о встрече с ним, когда приеду. Кажется, после путешествия в поезде моей спине потребуется терапия, ведь он работает и с женщинами, и с мужчинами.
Да, но ты должен пообещать мне, что не скажешь ничего низкого. Я знаю, каким ты иногда бываешь. Обещаешь?
Безусловно. Слушай, у меня болит спина, и терапия тела мне нравится не меньше, чем остальным. Он расслышал, как, перекинувшись несколькими поясняющими словами, она передает трубку.
«Я! Это Эрик! Чем могу помочь?» — раздался голос норвежского Адониса.
«Эрик, это Том Лэнгдон. Прежде чем договориться о встрече, я хотел поинтересоваться, какая у вас политика в отношении конфиденциальности информации об инфекционных заболеваниях?»
«Прошу прощения, не понимаю, о чем вы говорите».
«Политика в отношении конфиденциальности информации об инфекционных заболеваниях. Очень популярная тема везде, кроме, может быть, вашего региона. Позвольте объяснить по-простому. Поскольку вы работаете в близком контакте с телами, с одетой в полотенце лелией, например, и человеческой кожей, вы рискуете подцепить некоторые опасные инфекционные болезни, которыми, в свою очередь, рискуете заразить других клиентов. Меня, например. Поэтому я хотел узнать, какие меры предосторожности вы предпринимаете и насколько конфиденциальна информация о болезнях.
Так, я уверен, Лелия проинформировала вас, что больна гепатитом З и о связанных с этим рисках. Я задался вопросом, сообщаете ли вы об этом другим клиентам?
Гепатитом?
Не беспокойтесь. Хотя лекарства, конечно, не существует, новейшая терапия наркотиками показывает замечательный результат. И побочные эффекты довольно незначительные. Тошнота, выпадение волос, вздутие, импотенция и тому подобное. В действительности летальный исход происходит только приблизительно в половине случаев, если вовремя выявить болезнь.
Раздался стук падающей трубки и топот ног по тщательно отполированному деревянному полу. Затем Том услышал отчаянный крик Лелии.
«Эрик! Эрик, куда же ты? Вернись!»
После того, как дверь с грохотом захлопнулась, телефон подобрали. Тому живо представилась картина, как из ушей женщины, сделавшей волшебного бобра Каппи и супербелку Сасси любимцами миллионов зрителей, идет пар.
«Что именно ты ему сказал? Я хочу знать все подробности!»
«Мы просто беседовали о встрече и о том, чего я жду от него, а затем он ушел».
«Я четко расслышала, как он произнес гепатит!»
«Гепатит? Лелия, я сказал слово «гингивит». Я поинтересовался, есть ли у него гингивит, потому как у моего прежнего массажиста был, и должен сказать, это неприятный опыт. Сама понимаешь, когда тебя обдают дыханием с приотвратным запахом в течение часа, полагаю, Эрик недостаточно хорошо владеет английским».
«Я не верю тебе ни на йоту, Том Лэнгдон. Ты хоть понимаешь, что натворил? Спина адски болит, и что мне делать с ногтями?»
«Как насчет тейленола и пилочки для ногтей?»
«Не смешно!» —
завопила собеседница. «Слушай, я весь вымотался, а сервис здесь отвратительный. Позвоню, когда доберемся до Питтсбурга».
«Что? Я думала, ты уже в Питтсбурге!»
Том хлопнул себя по лбу, осознав промашку. Под нечеловеческим давлением он выдал, как казалось, гениальный ответ.
Лелия?»
— он нажал пальцем на клавишу. «Лелия, связь прерывается. Тебя не слышно».
«Том, даже не вздумай играть со мной!»
Он произнес медленно и очень громко, словно разговаривая с полуглухим идиотом. «Если ты слышишь меня, я позвоню, когда мы доберемся до Чикаго!»
Лэнгдон отключился и расслабился. Телефон снова зазвонил, но Том не стал отвечать. Пришло уведомление о голосовом сообщении, затем повторный звонок. В конце концов, Том просто выключил его. Что ж, все прошло в меру хорошо. Марк Твен в свое время был, наверное, самым цитируемым человеком в Америке. Одно из его знаменитых высказываний появилось вследствие ошибочной публикации, из-за которой весь мир поверил, что великий человек покинул этот свет. Когда писателя попросили прокомментировать его якобы кончину, Твен с озорством ответил, что слухи о его смерти несколько преувеличены. Том подозревал, что если бы ему не повезло оказаться в когтях Лелии прямо сию минуту, то приукрашивать обстоятельства его мучительной смерти было бы некому. Кэп тронулся. Том откинулся назад, выключил свет и уставился в окно. Однако поезд в очередной раз притормозил, и, вглядываясь во мрак, Лэнгдон различил надгробие небольшого кладбища, рядом с которым остановился Кэп. Близость множества потерянных душ нервировала журналиста. Он встал и снова пошел бродить. Впервые он столько ходил с тех пор, как сел в этот поезд.